и стоящие рядом сибирские стрелки присоединились. А финляндские стрелки, запасные части из Петрограда и Москвы, не желают идти на фронт. Этим наносят глубокое оскорбление нам, стоящим в окопах. Мы тоже революционная армия, а если бы мы ушли с фронта, разве была бы свобода? Да, из многих мест упрекали правительство, как оно могло согласиться не выводить петроградский гарнизон на фронт. Но сидя тут, на мойке, попробуй выведи его. И грозно о заводах. Тот не сын своей родины, кто требует от правительства денег, когда мы умираем на позициях. Мы 24 часа в сутки под свинцовым дождем. Ваш рабочий пот сохранит солдатскую кровь. За каждый прогуленный вами час ваши товарищи на фронте заплатят головами. Требуем, чтобы немедленно на всех заводах работа пошла полным ходом. Да разве только на заводах? Уже и на ремонте оружия, и на рытье запасных окопов требовали 8-часового дня. И даже гораздо прямей и настойчивей Гучков удивлялся, эти фронтовые депутации понимали о Совете депутатов такое, что правительство не смело высказать вслух. 15-я сибирская дивизия. Просим Совет рассеять ложные слухи, что он посягает на власть Временного правительства. И даже еще острей. Как это поддержка Временному правительству лишь постольку-поскольку? Да это сознательно губительная деятельность для нашей Родины. До нас доходят смутные слухи, что эта политическая группа, Совет рабочих депутатов, не имеет единства взглядов даже сама в себе, а издает постановления, противоречащие одно другим. Так просить о немедленном распубликовании именных списков исполнительного комитета. Мы их никого не знаем. Делегации, резолюции. Но никто же из министров не согласится заговорить таким языком, ни даже Милюков. Да и резолюции эти двоились. Тут же вдруг требовали установить строгую очередь в отсидке на первой линии, не считаясь с личными взглядами начальников частей. Или при назначении на командные должности прилагать к аттестациям также результат тайной баллотировки подчиненных, то есть почти подвергнуть офицеров выборам. Другая беда. Пока делегация едет в Петроград или пока резолюция идет по почте, а там... Там, в частях, уже что-то успевает измениться. Поездивший вот по фронтам, Гучков успел и сам заметить, там происходит нечто другое. Оно идет уже дальше, чем в мартовских резолюциях. И даже эти самые делегации так хорошо говорят, если они начинают с Мариинского дворца или с Дофмина, а если с Таврического, то Совет как-то быстро успевает их обработать. И эти же самые делегации начинают говорить прямо противоположное. Да вот, в эти дни, пока Гучков ездил, Совет успел собрать в Таврическом какое-то совещание фронтовых частей. Случайный сброд вот таких делегаций. И как будто они уже представляют всю действующую армию. Вели это совещание какие-то Леперовский, Лопуховский и Клоповский, ни одного известного имени, а выносят резолюцию якобы всеобщей значимости, подчинение дисциплине и порядку. Не может распространяться на те случаи, когда понуждают солдат к политическим поступкам, не согласным с их гражданскими убеждениями. Так предложить исполнительному комитету, а вовсе не правительству, послать на все фронты и во все армии комиссаров с самыми широкими полномочиями и требовать от Временного правительства признания этих комиссаров. Вот так все и расползалось. Никакого единого стержня не было. Да из 12-й армии Радко, где сам же Гучков одобрял начинание, 400 офицеров, Совет офицерских депутатов во главе с латышским полковником Вацетисом, слали Гучкову декларацию. Они сомневаются в искренности многих лиц высшего командного состава и чинов штабов, которые могут стараться вредить. И если, мол, еще не совершают прямых сношений с врагом, то только из-за боязни быть обнаруженными. Но в их руках неправильное распределение боевых сил, посылка резервов не туда, куда нужно, сбивчивые распоряжения, опоздавшие приказания. И это все предполагали офицеры в своих исконных старших начальниках. Какой опасный переклон! Да, гучковской же идеи реформы. Если от массовой смены генералов начнут теперь даже офицеры подозревать и каждого генерала, то как же руководить войсками? И вот эти 400 баламутов предлагали: правительство должно неотступно наблюдать за генералами на каждом шагу, иметь свои глаза и уши на местах, своих комиссаров при каждой армии. Опять и тут комиссаров. Да, комиссаров от правительства и можно бы разослать, но в помощь генералам, а не для шпионства за ними. А эти 400 от поручиков до полковников предлагали именно шпионство. Опереться на общественные организации прогрессивных солдат и офицеров. Прогрессивных солдат. Еще не знали таких со времен Александра Македонского. Получать точнейшие сведения не только о поступках и поведении, но даже настроении всех лиц командного состава. И еще дальше. Создавать при исполнительных комитетах осведомительные бюро из 4-6 лиц. И эти бюро будут постановлять об устранении лиц командного состава, замене чинов штаба, признание их деятельности вредную. И только что не прямо устранять, а докладывать главнокомандующему и военному министру. Вот куда раскатывалась революция. А простодушный или потерявший голову Радко пересылает вот этакое сякое Гучкову. Да, в какой-то стране, когда такое складывалось при полном отсутствии именно всякой ответственности? Такая власть из-под тишка. Совет депутатов как тайный советник, которому нельзя отказать. Как еще один Распутин, коллективный Распутин. Нет, еще наглей. В последние дни марта на своем гомозливом совещании советов они объявили темной силой, Распутиным, именно Гучкова. И что он чуть ли не друг династии Романовых, раз ездил к царю за отречением. И как вот на это все? Как военному министру поспеть против этих необычных партийных советских приемов, каких-то встреч, обработки, совещаний? Отвечать? Как будто низко. А не отвечать — это и повторить ошибку трона. Они ни на что не отвечали и свалились. Совещание советов постановило дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии. Свою банду они называют демократией. Не в таком унижении мечталось прежде Гучкову его будущее участие в управлении Россией. И бедные, бедные эти лица командного состава. Ревельские офицеры призывали забыть все обиды, нанесенные матросами в период недоверчивого отношения, когда расстреливали. И только жалостно протестовали, что все же недопустимо вмешательство матросов в оперативную боевую работу офицеров и, еще жальче, в личную жизнь офицеров, потому что, еще жальче, офицеры тоже полноправные граждане. А приходили военному министру и такие офицерские письма, что армия вообще не хочет воевать. Надо кончать войну, иначе произойдет катастрофа. Да даже не смел Гучков не оскорбить общественность, изъять из земсоюза и горсоюза пристроившихся там офицеров, а только с горячим призывом звать их на фронт. А в тылу их заменят небоеспособные. И даже такое воззвание издавал. Его прежним приказом номер 114 солдатам разрешено посещать театры, кинематографы, пользоваться всеми железнодорожными классами, но не бесплатно, как это очевидно понятно. Напротив, защитники Отечества должны подавать пример выполнения правил. И еще же такое. В первые дни великих событий, обновления Родины, различными лицами взято много автомобилей из казенных гаражей. Так автомобили крайне нужны для действующей армии, и прошу взявших вернуть, а где есть испорченные, сообщить. И тут слали военному министру требование дать политические права и вражеским военнопленным в России, свободу передвижения в их местностях, свободу собраний и жить на частных квартирах. И Гучков вынужден был печатать разъяснение, что это противоречит понятиям плена, и было бы несправедливо, ибо наши военнопленные в Германии содержатся жестоко. А сколько ж было у министра забот, не доходящих до воззваний и публичных оповещений? Из малообученных солдат формировать сельскохозяйственные команды на помощь продовольственным комитетам? Да теперь с министерского места ощутил Гучков, как же драли его промышленные комитеты несходные цены за военное снаряжение. Цены эти и по военному, и по морскому ведомству надо было, конечно, снизить, а для того назначить еще две новых комиссии. А изнывающая без дела изначальная военная комиссия, повисшая в воздухе ненужность, гибрид революционных дней, теперь, чтобы придумать себе деятельность, стала расследовать донос, будто в Петрограде образовалось две крупных монархических организации. А распустить ее все же нельзя, она наполовину как бы и от совета. А доносов анонимных приносили в министерство кипы. И опять-таки приходилось печатать разъяснение, что теперь Россия свободна, опасаться некого, жалоба же анонимная, хоть и правдивая, может остаться нерасследованной. А у самого анонимно же тайная задача, как убрать с Балтийского флота самозванного адмирала Максимова. Он самовольно увеличил матросам нормы довольствия, угождает им, они за него горой и снять не дадут, а между тем флот разваливается. А еще же армия растягивается центробежно по национальностям. У поляков есть отряды, требуют свести в отдельную армию. Украинцы требуют отдельных отрядов и полков. Какой-то гремящий ужас. А Гучков потерял энергию. Израсходовался во всех этих поездках, начиная от Псковской к царю. Всегда он охватывался борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы. А вот изменило. Лежал плашмя, нервно билось сердце, тяжелая голова, и не хотелось смотреть эти бумаги, ожидающие решения. Невозможно даже сосредоточиться на одной ясной мысли. А что же будет с армией, с войной? Приходится рассчитывать на чудо. Глава 15. А Ленин в поезде через Финляндию не в шутку думал: вот сейчас пересечем границу, и всех нас схватят, да в Петропавловку. Остряка Радека оставили в Стокгольме и в поскушневшей компании договаривались с товарищами, как вести себя на допросах. Да еще на швейцарской границе предусмотрительные немцы отобрали от каждого подпись. Мне известно сообщение, что русское правительство угрожает рассматривать всякого проезжающего через Германию как предателя. Политическую ответственность за эту поездку беру на себя. Все-таки временное правительство издали казалось куда сильнее, чем вблизи. Но когда в Белоострове под моросящим дождем при электрических фонарях увидели толпу встречающих сестрорецких рабочих, Ленин вмиг понял, что уже победил. Трудности еще будут, а уже победил. На руках понесли его в вокзал говорить речь. Сказал несколько фраз. Берег заряд. А все ликовало. «Сдавать ли оружие?» — спросили его рабочие. Ответил. Для пролетариата оно сейчас крайне необходимо. И, как всегда, без инерции, мгновенно и без остатка покинул прежний настрой и обернулся в новый. взял Каменева к себе в купе отчитывать его за политическую линию правды, а в Сестрорецке уже и не вышел. Послал речь говорить Зиновьева. Встречали и сестры, и члены БЦК, ПК. С ними потом. Каменев за 3 недели вреднейше исказил направление партии. Ошеломительная встреча на финляндском вокзале с матросским караулом, растерянным Чхеидзе, прожекторами, броневиками, толпой была только расширенным подтверждением того, что уже освоено 2 часа назад. И Ленин нисколько не отдался беспечной радости, а тотчас напрягся к борьбе за обескураженную партию, которую ввели в соглашательское болото. Ночная речь к своим, дневная речь к своим в Таврическом, а позвали идти на объединительное заседание, трахнуть в морду и объединенцам. Мы уже не социалисты с вами, а коммунисты. Похоронить объединение. Что ощерится вся эта социал-патриотская сволочь, Ленин и заранее знал. Но что так растеряются от его программы свои большевики, все же не ждал. Он привык, что свои идут послушнее. Тут придется поработать. До того не идут, что пришлось оговориться на радость Церетели и компании. Выступаю не от партии, а высказываю свое личное мнение. Да надо же прежде уладить упреки с переездом. Заодно там, в Таврическом, пошли на заседание Хмерского ИК, понимая, что сам будет всех там раздражать, смиренно сел у стеночки суфлером, а вместо себя выдвинул говорить Зиновьева и Зурабова. Зурабов через Германию с нами не ехал, он только из Стокгольма, но очень зол на Милюкова за задержку паспорта в Копенгагене, и эта злость его весьма продуктивна. Наша уязвимость, что нам нигде не отказали в визе, а вот Зурабову отказали. Сразу взяли атакующий тон, не оправдываться, но наседать на ИК, чтобы тот давил на временное правительство пропускать и следующие эмигрантские группы через Германию и освободить нас всех от буржуазной клеветы. И, по сути, на ИК одержали победу. ИК не только не посмел осудить переезд ни единой фразой, но постановил добиваться от временного правительства пропуска всех эмигрантов, независимо от убеждений. И на контактной комиссии с правительством они уклонились обсуждать переезд. Победа!